Мемория, вспоминая таланты. Мир вам, господа. Вы слушаете пятый выпуск передачи под названием «Мемория». У микрофона Владимир Терентьев. И на этот раз я начну с рассказа. Рассказ называется «Штукенция». Рассказ одного губернского чиновника, записанный с его слов. «Ух, и велика же наша губерния! Почитай, едва ли не с пол Европы будет, да, может быть, и больше. Глухие места, что и говорить, сотню верст, ни единой души. Даже удивительно порою бывает, что над этой огромной дикой землею, оказывается, коли поразмыслить как следует, губернатор власть вроде как имеет, именно что вроде. А над ним государь-император тоже, наверное, думает себе, что управляет нашей губернией. А на деле-то здесь совсем другие законы. На северах, где, кажется, никому и не выжить, обитают в наших краях самоеды. На юго-западе нашей губернии тоже некоторые людишки обитают, навхами обзываются. Племя таинственное, уединенное, чужаков не подпускают. Чем живут, неизвестно. Поговаривают язычники, молятся каким-то древним богам, а насколько сильны заклинания и проклятия их, так что всякий, кто осмелится проникнуть на земли навхов, дескать, тут же падает либо замертво, либо заблукает в тайге, да и сгинет вовсе. У нас в уезде случай был, давно уже, правда, но в народе до сих пор пересказывается та история. В петровские еще времена подпоручик один, за раскольниками охотясь, забрел с отрядом по незнанию, к навхам, и наткнулся на какое-то их священное место, по глупости его разорил, прихватил с собой фигуру их башка и всего отряда. Вернулся он один. Остальных либо болезни унесли, либо в чащах заплутали, либо в болотах потонули. А у подпоручика того по возвращении в город удар сделался, язык отнялся. Сказывали, после такая же беда и с женой его приключилась, пока один священник не догадался башка того обратно в лес нести, да там и сжечь от греха. Так-то на так, да только когда он вернулся, вместо прихода увидел одни головешки, выгорела церковь-то дотла. Силен, видать, и мстителен бог навхов. Всех лес да рыба кормит. Меда летом варятся знатные, чиновничество воруют нещадно, помещики, как сычи, сидят в имениях, только летом, съезжаясь в город, торговать да в картишки поиграть. Зовут меня Семен Никифорович Бабушкин. Происхождение я никчемного, сын писаря, спившегося. И если бы не попал под опеку настоятеля монастыря, владыки Симеона, тёзки моего, верный сам бы пропал. Однако покровитель мой, выучив грамоте и дав пристойное воспитание, отрекомендовал меня в канцелярию прежнего губернатора, где уж который десяток лет служу. Общество-то у нас известно, какое, людей раз, два и обчелся. Приезжих, почитай, и вовсе не бывает. По зиме бывает и вовсе никому по несколько месяцев к нам не пробиться. Народ начинает больше пьянствовать, картежничать. Кто степенье да образование, перечитывает от корки до корки все, что есть в доме. Лично я зиму люблю. Как хорошо бывает, несуетно, под потрескивание поленьев, отрешась, совершенно от всяких мирских глупостей, полистать старые альманахи да книги, да, может, у соседа такого же книгачея взять взаимообразно, что-нибудь эдакое. Нет, хорошо, право. Сам я, извольте видеть, холостякую, супруга-то давненько приставилась, деток бог не дал. Так что все свободное времечко свое провожу за словесностью, которая одна для меня. Свет очей моих и окно в миры, которым, может быть, с детства душа моя стремится, но в которых, знаю, увы, никогда уж мне не бывать. Судьба. Впрочем, я не жалуюсь, ибо фантазия наделен преизрядной, и достаточно бывает лишь объединиться ею с бойкостью авторского пера, и воспаряет душа моя вслед за ним, и я бедный изгой, рожденный Парфироносом, то отважный путешественник, в одиночку пересекающий холмы и бурные реки, то сподвижник князя Дмитрия Донского. Иной раз, признаюсь, я и сам пробовал садиться за белый бумажный лист, но сразу испытывал такую невиданную доселе робость, даже с дрожанием в пальцах, что тут же с негодованием отвергал собственные попытки. Ну, не дано, и все тут. Негоже бумагу марать. К тому же, что я видел? О чем я могу поведать миру?
С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. Шопенгауэр.
О, не тратьте жизнь впустую по ничтожным мелочам. Люди любят и тоскуют, смотрят в небо по ночам. Не позволяй себе сгореть в делах ненастоящих. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чтобы силы зря не тратить и себе не изменять, надо знать, чего же ради, для чего живешь, понять. Не позволяй себе гореть мечтой ненастоящей. Чтобы душою не стареть, смотри на звезды чаще. Чуть помедли, объяснимся, дай догнать и удержать. От любви тебе не скрыться, от себя не убежать. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты ни умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья. Не исчезни вдруг без следа, не растаивай вдали, не беги на край вселенной, не кружись вокруг земли. Дорога вдаль, как жизнь длинна, куда б ты ни умчался. Но вот любовь зовет она, и есть возможность счастья.
Мемория, вспоминая таланты. Твое, батюшка, дело бумажки переписывать, да прочие обязанности по канцелярии исполнять, а творить оно не всем дадено. Жуковский да Пушкины да Вяземский, они, брат, штучный товар, ручной выделки. Я, что ж, человек небольшой, не молод уже, подозрения вызвать ни у кого не могу, а вот разведать что-либо... Да и Артамону Палычу доложить свои соображения, вот это запросто. И неоднократно уж оказывалось, что мыслишки-то мои в самую жилу попадали, да и пригождались. Его высокое превосходительство больно уж не любит, когда за его спиной кто-то темнит. Без его, стало быть, ведомо, дела проворачивает. Водятся у нас, конечно, другие персоны. Прокурор Федор Иванович Стрешнев, дельный человек, да хмельком частенько злоупотребляет. Есть полицмейстер Сергей Арапов, этот картишками предан чрезмерно, через то многие убытки несет, досказывают данью кого-то, в губернии положил злою. Артамон Палыч про то знает, и не без моей помощи, зато теперь Сергей Никодимович у губернатора в полной власти, и без его ведома не пикнет, что надо. Посреди ночи сорвется с постели и за сей же секунд выполнит. За изрядной леностью и молодостью Мухина и с его полного согласия почти всю почту читал я лично. А потому мог безошибочно определить, в какую стопку пойдет то или иное письмо, и достойно ли оно внимания Артамона Палыча. Сам же я по надобности иной раз и даже переадресовывал корреспонденцию через своих помощников в нужные службы с необходимой уже резолюцией. Руку мою там знают, равно как и ведут, что глупости посылать не стану. Коли Бабушкин так пишет, стало быть, считай, сам губернатор распорядился. Я черновой работы не чураюсь. Мне чтение только удовольствие. Да еще и узнаю многое, о чем потом его высокое происходительство и спросит. Из мелочей, знаете ли, иной раз такая картина сложится, что, кажется, больше и знать невозможно. Вот ленивый Мухин, коего я, признаюсь, недолюбливаю за его гонор и недальновидность, он только на важные письма падок, чтобы, значит, самолично о них губернатору доложиться, особенно если новость приятная, ну, а неприятно, так мне спихивает. А мне что ж, я не гордый, я могу и огорчить, когда Артамон Павловича, ежели надобно. Могу и сам делу ход дать, да и попытаться что-то исправить, да и не ставить его в известность даже. Так вот, в то утро, когда его высокопроисходительство семейством в своих покоях еще завтракает, в присутствии с лицом самым серьезным, какое только можно вообразить, сжав плотно губы под густейшими усищами, стремительно вошел человек лет 30 в потертой венгерке, в пропыленных сапогах и со свернутым в трубочку пакетом. Осмотревшись, он безошибочно выбрал взглядом меня и, подойдя голосом решительным, какой бывает у людей военных, спросил: «Мне бы Бабушкина Николая, Семен Никифорович». «Ага. Стало быть, мне к вам надобно». Нисколько не смутился незнакомец и с гусарской развязностью, еще будучи в движении, сразу закинул ногу на ногу, только после чего уж плюхнулся на стул рядом со мной. «Черницын, поручик в отставке, послан к вам Львом Мартыновичем с секретным посланием». «А кем вы Льву Мартыновичу приходите, сударь?» Я все еще не менял строгого своего вида, несколько оскорбленный его фривольным поведением. Мало того, что в присутственном месте, так еще и в нескольких шагах от приемной самого губернатора. «А зятем?» — примило улыбаясь, сообщил Черницын. Он, не меняя позы, чуть подался всем туловищем ко мне и, снизив тон до интимного, добавил: «Дело чрезвычайно важности. Тесть из-за него сам приехать не может. Послать же донесение по служебной линии господину полицмейстеру тоже по известным вам причинам, поскольку происшествие носит крайне щекотливый характер. Лев Мартынович просил передать все вам. Сказал, дескать, Бабушкин знает. Я хорошо знал и Верхнетаковского полицмейстера Чичерова, и причины, по которым он не стал сноситься напрямую с собственным начальством. Обращаюсь к вам, — писал Чичеров, — потому как уверен, что дельца, нынче у нас приключившиеся, носит весьма скандальный характер. Ежели не предпринять немедленно нужных действий и решений, может приобресть и весьма невыгодный оборот и для самого Артамон Павловича. Давеча у нас в гостинице «Лондон» произошло убийство, но непростое. Убит был никто иной, как племянник самого военного министра, его сияльства графа Чернышова. Поэтому я на всякий случай перекрыл выезд из городка и обращаюсь к вам за помощью и советом. Не известить ли о прискорбном событии его высокопревосходительства? Впрочем, на ваше усмотрение. Всегда ваш Лев Чичеров». Губернатор Артамон Павлович завтракали с супругою Елизаветой Марковной. Надобно заметить, что каждый раз, когда я видел эту цветущую, пышущую здоровыми статьями даму, поражался ее стремлением казаться всем очень, ну просто невыносимо, ну почти смертельно больною. Он обрадовался поводу переключиться с жалоб супруги на что-то более соответствующее его темпераменту и здоровью. Я смиренно стоял рядышком со столом, делая вид, что совершенно не замечаю ревнивых взглядов Мухина, которые тот, явно что-то подозревая, то и дело кидал в мою сторону. Дельце есть, правда, щекотливое. «Да что ж за дельце, говори!» — бодро прогудел губернатор, утирая влажный после кофе сакями рот. «Никак нет, не могу, Артамон Павлович». Я как можно ласковее, но не без упругой настойчивости улыбнулся, сдвигаясь к кабинету. Я ведь сказал, щекотливая. Коли так, губернатор неторопливо, сообразно комплекции и чину поднялся, чуть сдержался на супругу, сурово взглянув в ее страдальческие глаза, которые она нарочно для этого состроила, и последовал в покое. А я скользнул за ним. «Ты что ж, мерзавец, ко мне только с нехорошим приходишь? Да рад бы, ваше высокопревосходительство, рад бы хорошее, что сказать, да, служба такая». Я вздохнул и положил записку Читерова на стол. Ознакомившись с читерским посланием, кашлянул губернатора. Он побагровел. Шишки-иголочки самого графа Чернышева-племянничка ухлопали, господи. Это ж у кого рука-то поднялась? Видя багровое лицо губернатора, я не стал и возражать, что, возможно, не столь и хорош-то был за человечек, племянничек, а, скорее всего, припустейший шаматон да прощелыга, но здесь надобно было понимать, сколь весу было в этом покойничке. Читеров-то все правильно написал, да многого еще и не знал. Не знал он того обстоятельства, что по петербургской молодости у былых знакомцев Чернышева, дяди и Артамона, случилось недоразумение, ну, что-то там не так. Кто-то кого-то не так понял. В общем, обычные гвардейские штучки. Дело-то, собственно, закончилось ничем, пфуком, но с тех пор между Чернышевым, министром, и нашим губернатором Артамоном Палычем пробежала черная кошка. Его сиятельство, обладая могуществом иного свойства, и один его фырк мог означать для Артамона Палыча столь многое, что лучше не думать. Я тихо шепотом сказал: «Думаю, надо послать верного человечка. Да там на месте все и решить, как дальше поступать. Письмо письмом, так, буквицы, не все-то перу можно доверить, а там, глядь, может, иначе как-то все обстоит». «Да, верно. Только кого ж послать? Ты-то и собирайся. Да не мешкай, сегодня выезжай. Дам тебе экипаж и кучера, такого, знаешь, строгого, в случае чего подмагнет, коли занадобится». Я не стал спорить. «А ежели дело закончится как надобно, то я и свои прибыли получить сумею, ибо суть их не в деньгах заключается, а всего лишь в доверии. Письмо-то мне доставил зять Читерова, Черницын, легковесен чересчур, болтлив, и к тому же в курсе всего. Как бы лишнего не ляпнулось, где тогда труды наши? Ну и что же с ним делать? В тюрьму его печь?» Я пожал плечами. «Ну, хоть бы и в тюрьму, что ж такого-то. Обустроить ему конурку посимпатичен, докормить, поить из трактира, да гитару ему дать, да табаком обеспечить. Пусть отдохнет пару деньков, а там, бог даст, все уляжется. Выпустим голубя. Вы его потом наградите от своего имени за лишение. Скажете, мол, дело государственное, так нужно было. Но он и забудет. А Льву Мартыновичу я и сам все растолкую, чтобы зла не держал». «Верно, шишки-иголочки», — встрепенулся Артамон Палыч. «А зови-ка Арапова срочно. Доберите его под караул, только по-тихому, чтобы без крику». Оставив Черницына снаружи, я наведался прямо к полицмейстеру Сергею Никодимовичу, да и не вдаваясь в объяснение, передал распоряжение губернатора. Арапов сказал: «Да, видать, важная птица – это Черницын. А он из каких Черницыных, не соседнего ли уезда?» Не найдя что ответить, я только повертел вверху пальцем, сделал глазами и удалился через дверь во дворик. И через пару часов выезжал в бричке. На козлах сидел суровый и страхолюдный кучер Матвей, мужчина поведения трезвого, силы изрядной и не охотник до разговора. Вот такового мне и надо было.
Сударыня речка, на сосне грачи кричат: «Просыпайтесь, речка, сударыня речка, хватит подо льдом скучать, барыня». речка, сударыня речка, на дворе у нас весна. Лед пошел с утра, знать пришла пора, час пришел бурлить вешним водам. Я кричу реке, следоходам вас, следоходам. Барыня речка, сударыня речка, нынче дорог каждый час. Просыпайтесь, речка, сударыня речка, или пойдут дела без вас. Барыня речка, сударыня речка, дали над землей чисты. Просыпайтесь, речка, сударыня речка, вам пора таскать плоды. Лед пошел с утра, знать пришла пора, сейчас пришел бурлить вешним водам. Я кричу реке, я кричу реке,
барыня речка, сударыня речка, пойди поля снега. Разыпайся, речка, сударыня речка, пробуди берега.
Барыня речка, сударыня речка, дай над землей чисты. Просыпайтесь, речка, сударыня речка, вам пора таскать плоты. Лед пошел с утра, знать пришла пора, сейчас пришел бурлить вешним водам. Я кричу реке, следоходам вас, следоходам.
Отмахали мы половину пути, и как темнеть стало, остановились мы на ночлег в постоялом дворе. Матвей при лошадях остался, я ночевать отправился. Проезжающих почти не было, только купчик, долговязый помощник, да поп, который отправлялся в дальний воскресенский приход. Вот они и разговаривали. «Далеко ж вас загнали?» — крякнул старик-купец. «Верст 200, не меньше». «Далече», — скромно согласился поп. «Человек немолодой. С месяца добираюсь из Москвы. Когда пешим ходом, когда и подвезут». «До Верхнетаковской я подвезти могу», — сказал я. «Я рад оказать услугу». «Помогай Бог», — вздохнул поп. «А то средства у меня и вовсе нету. Так странствую, кто подаст чего, кто так подвезет». «А что бы вам понадобилось в Воскресенском?» «К новому месту службы назначат», — снова вздохнул батюшка. «Из Москвы? Давна что Чищобы?» «За гордыню», — уклончиво отвечал поп и, зевнув кулак, перекрестил себе рот, собираясь уже укладываться. «А ну как?» — повторил купец. «За гордыню. Видать, чину своего не ведал. Начался он спорить дело последнее. Да уж». Больше для разговора хмыкнул я и тоже пошел спать. Купец был разговорчивый и спать не хотел. Говорит: «Я вот там был и вроде видел дельного человека. Я вот наблюдаю, путешествую. Встретил я одного такого в Верхнетаковске. Кубу он там заезжал по пути, погостил. На следующий день в трактире посидели, потолковали. И этот заявился. Кто?» Спросил я. «Да путешественник. Целого поросенка востребовал, хреном его обмазал, ну и за пару часов умял. А сам такой маленький, как клоп. Чернявый, волосатый, ну, шустрый до невозможности. Шипучки, шампанского 3 бутылки заказал. А куда, казалось бы, все разместилось? Ну вот разговорились, то да сё, говорит, люблю жизнь наблюдать. Все, говорит, записываю. Для того и в края ваши заехал. Очень, говорит, мне любопытно». «А я его, купец говорит, так и расспрашиваю. А что, говорю, денежное место? А давно вы-то из Верхнетаковска будете? Сегодня уехал. Там поторчать пришлось лишний день. Полицмейстер Чичеров выпускать не хотел». «Батюшки!» — охнул я. «Да что ж он так осерчал? Да там зарезали кого-то или убили, мне не сказывали. Так вот поэтому-то и не хотели выпускать, чтобы убийца не выскользнул. Ну, я уж замолился, говорю: Лев Мартынович, милый мой, ну, я так при каких делах? Убили-то человека в гостинице, я у кума жил». «Страсти!» Я повернулся на бок, но поинтересовался еще раз. «А кого убили-то в гостинице? Про то не ведаю». Рассказ его меня заинтриговал. Мало того, что Лев Мартынович, как оказалось, потихонечку выпускал людей из города и, подозревая не без выгоды для себя, так еще и появилось некоторое еще новое лицо, мохнатое, который есть интерес для меня. Что такое Чернявый? Какого лешего его надо в богом забытом Верхнетаковске? А это еще племянник военного министра. Ну, каким образом там оказался? Ведь не Иркутск, никакой другой город губернский. Поехали. Дорога все хуже. Я разговариваю с попом. Жалко, наверное, Москву покидать. Богу служить все одно где, равнодушно отвечал тот. Бог одинаково услышит и один колокол, и целую звонницу, лишь бы молитвы твои от сердца шли. Оно-то так. Однако ж красотой и богатством прихода нельзя пренебрегать. А приход бедный, так и на служителей подрясник рваный. В церкви убыток. Поп насупился, а Богу так за мишурой позолоты гонятся и не нужны. Истинная вера у того, кто и в церковь покосившуюся, и в монастырь богатейший, приходит с охотою, пономаря столетнего, как целый хор елейно слушает и плачет в благости. А остальные, они все одно, к тому же придут перед тем, как этот мир покинуть, и Господь всех примет. Теперь понятно, за какую такую гордыню тебя из Москвы-то поперли. Видать, какому-то начальству своему вину тягу к роскоши вменил, не удержался. Вот и бредет теперь за тысячи верст. Пока мы ехали, навстречу еще одна бричка, похуже моей, но так ничего. Там какой-то господин в пыльнике и в высоком куртузе. И его выпустил, выходит Чичеров. Ох, Лев Мартынович, Лев Мартынович. Итак, в два пополудни мы достигли Верхнетаковска. Городочек скверный, просто дрянь городишка. Ну, церковь Святого Николая, кожевенный завод, от него вонище. Хотели его перенести было, но Матвеев, купец, не будь дураком, пожертвовал кучу денег на ремонт монастыря, и на губернскую столицу, и на богательню, и, в общем, приобрел в лице Артамона Павловича защиту. Так и стоит завод, попахивает. Ну, а более в Верхнетаковске ничего и нету. Дома редкие, что на каменном фундаменте, таких на весь город не более 10. Улицы кривые, грязные, 2 трактира, до гостиницы «Лондон». Вот и весь рассказ. Доехав до длинного 2-этажного деревянного дома, где были полицейская управа и почта, и прочие все уездные учреждения, я предложил попу бождать немного, пока договорюсь насчет его дальнейшей поездки, на что тут смирение отвечал, что, дескать, признателен, и Бог воздаст. Ох, хорошо бы, батюшка. Вздохнул я, да направился прямо к Чичерову. Нет, их в трактире обедают, процедил будочник, велел не беспокоить. В каком трактире? Ну, что при гостинице в Лондоне. Гостиница была тут же, в 2 шагах. Только сказал Матфею, чтобы ехал туда, а сам прошелся ногами, потому что сиделся после 2-дневного путешествия. Народу было не густо. Какой-то малый в поддевке бубнил. Парочка старичков поддерживали друг друга за локотки, обходя лужицу. Как в этой глуши могло произойти нечто ужасное, да еще с такой важной в России фамилией, непонятно. Да и вообще, какой черт принес этого племянника Чернышова? Едва не ступив на свежую коровью лепеху, я дошел до Лондона, нижний этаж которого был отдан под трактир. Чего прикажете? Слуга подбежал. Севрюшку? Да нет, приготовь мне вот комнатку поуютнее, чтоб без клопов, сказал я, нахмурившись. Знаю, это племя половых надуют, комнату подсунут, какую не берет никто, да еще и на чай конючий станут. Ну, вообще, веди-ка меня к Льву Мартыновичу, где он у вас прячется. Эх, Семен Никифорович, полицмейстер Читеров, являя неслыханное радушие, при моем появлении широко развел руками, стол ломился. Я ведь тебя только завтра ожидал, сказал он. Я смотрю, в кабинете-то мы не одни. На меня испуганно смотрели 2 черных острых глаза. Какая-то девушка в восточной кофточке. Это? Читеров отмахнулся. Это Гузелька, ахметский купца дочка. Сам мне ее навязывает, слаще рахат лукума, говорит, чистый мед, да оно и понятно, у него таких 4 целый выводок. Ну, чего ты встопорчилась, иди уже, говорю. И Лев Мартынович, как бухарский эмир, протянул девушке кисть винограда. Вот боится еще. Так, я не выдержал, налил себе. Ну что ж, осетринка, гузелька, ахметка. А ну-ка, девушка, уйди, беги к папаше. Она ушла. «Как понимать прикажешь?» Я уже успокоился, снизил голос на 2 тона. По опыту, зная, как пугаются провинившегося, коль на них не кричать, а вот так по-тихому клевать, клевать у них печень. «Что я вижу? Выпускаешь ты людишек-то из города?» «Да одного я отпустил, — говорит Лев Мартынович. — Одного. И Лев Мартыныч не устыдился, а ухмылялся, кушая виноградины. И так он сказал, что силен ты явиться, Семен Никифорович. Почему я и сижу-то в беспечности? Потому что дело-то я раскрыл. Я вам торжествую, Лев Мартынович еще налил себе рюмочку. Погоди, уже мягче остановил я его. Ты никак убийцу сдержал? Да. В караулку поместил. И кто ж ты оказался? Да пес его знает. Какой-то проезжий, штатские документы вроде в порядке. Проезжий аж прямо из Петербурга. Щелкопер, видимо. Да и случилось-то это уже третьего дня. А ведь что обидно, но ничего ж не предвещало беды. Хоть бы какой знак с утра, хоть бы комар укусил, так нет же. Вот проснулся, как обычно, позавтракал. Только оделся. Квартальный мой Бухачев в дверь ломится. Беда, говорит, убийство. Я, конечно, что да где. Пошли в Лондон, на пути мне все и рассказал. В общем, за неделю до того остановился там в номере 12-м. Чернышов некий, именем Петр Александрович. Приехал в собственном экипаже, кучер Егор. Поселился при конюшне, слуг с ним не было. И этот Чернышов у полового да у хозяина за обедом все выпытывал. Кто, дескать, городничий здесь, кто полицмейстер, то есть я. Что это за люди тут? И все так фамилии расспрашивал. День пожил, все вынюхал, высмотрел. А после пытать пошел, а кто нынче в гостинице остановился, да в каком номере, есть ли интересные люди. Ну, Алексей Фомич его и спроси. Что, мол, вы в виду-то имеете? Каждый сам по себе интересен, а для него, как для хозяина, и вовсе любой мил. Чернышов этот ему и отвечает. Дескать, есть ли такие, кто в картишке не прочь перекинуться? Мол, скука. Я еще, мол, неделю здесь пробуду. Какие у него шельмица дела здесь были? Не удалось установить. На почте справлялся, никто ему не писал. По чиновникам нашим никто к нему не ходил. Вот и фантазирует, чего-то за дела. Ну, а потом в номере у него по вечерам стали собираться некоторые люди, числом трое. Двое из приезжих и один наш местный, Дудоров, чиновник почтового ведомства. Колечки-регистратор. В картишки играли до петухов. Поспят и снова играют. Скандалить, драться такого не было. В общем, обычные приезжающие. И вот однажды, 3 дня назад, половой Степанов, постучавшись в номер Чернышова, обнаружил дверь открытую, а самого постояльца лежащим на полу с ножичком в сердце. А с чего ты взял, что он племянник его сиятельства? Так вот, трое все это и показали. 10 он и похвалялся своим родством с военным министром. И все про жизнь петербургскую неоднократно рассказывал. Ну, впрочем, у него же и паспорт имеется, и подорожное, министра подписанное. Чиновник по особой надобности. Я так и охнул. По особой надобности? Господи, кто ж его сюда так заслал-то? Наш городничий тоже, как про то узнал, с приступом грудной жабы слег и уж третий день с постели не встает. Как бы не умер.
Под ракитою зеленой русский раненый лежал, над ним вилась черный ворон, чуя лакомый кусок. Ты не вейся, черный ворон, над моею головой ты добычи не добьешься. Я солдат еще живой, а слетай-ка, черный ворон, к отцу матери родной. Ты снеси им, черный ворон, мой поклончик слезовой. А жене моей красивой хоть платочек
мальчик кровавой, и скажи ей, чтоб не тужила, я женился на другой. Я женился на другой, на винтовке строевой. Шашка с вашкою была, со штыком венчался я. Взял приданое большое, все ярманские поля. Взял приданое большое, все ярманские поля.
В итоге, говорит читер, всех я опросил, и Егора, тот вообще ничего не знает, и трех игроков, и хозяина, и даже полового, да мало ли, может, он на деньги польстился. Кстати, денег-то при убитом не оказалось, да и в вещах его, похоже, кто-то пошуровал. Вроде как городские наши здесь ни при чем, Дудоров вообще как заяц, его от одного моего слова трясет. Он и куриную ножку только режет, наверное, жмурится от страха. Хозяин Алексей Фомич вообще мужчина положительный, этот трактир еще батюшка его содержал, ни к чему ему такие глупости на старости. Степанов половой глуп, как пробка, хоть и хитрован, конечно. Но его жена показала, что, мол, вернулся из трактира в полночь, до утра не случался. И вот принялся я за оставшихся двоих. И давлю, и давлю. И такие упертые черти просто до крайности довели. Один Ларионов, это вологодский помещик, по делу приехал к нашему купцу. И вот этот Ларионов показал, что в ночь со среды на четверг, когда зарезали Чернышова, он ушел раньше остальных, так как проиграл 200 рублей и сильно расстроился. Слова его подтвердил Дудоров, но, правда, он был пьян, не знал, когда тут ушел. Ларионов сказал, что сразу лег спать и проспал до 11, а потом уже спустился кушать. Ларионова я отпустил. А взял-то я за убийство этого чернявенького. Да как звать-то этого злодея? Недоверчиво поинтересовался я. Звать Пушкин. Александр Сергеевич... Точно так. А что, ваш знакомый? А где он у вас? Да в камере, господи, в камере. Я, не удержавшись, охнул. Да пошли же скорее. Ты знаешь, кого в узилище по незнанию засунул? Поэта русского величайшего. Выбежали вместе разом, взмокшим от растерянности читеровым из Лондона. И тут только я вспомнил о своем давешнем попутчике, о попе. Да уж, спасибо, Лев Мартынович, ты услужил. Да ты знаешь, что этот Пушкин самим государем лично знаком, что государь правит его стихи и одобрение дает на каждое издание. Да не может его быть, захлестился полицмейстер, чтобы так и наглец и прощелыга, да во дворец. Заходим, на койке лежит с беззаботным видом, закинув ногу в узких панталонах на другую, некоторый мужчина в бакенбардах, со спутанными черными кудрями, одетый в хороший темно-серый сюртук и в галстук, довольно изящно. «Александр Сергеевич, — говорю я, — от имени губернатора Тамона Павловича, приношу извинения за недоразумение. А что ж, убийцу-то нашли? — вскинул черные брови Пушкин. — Найдем, Александр Сергеевич, найдем. Но вам-то мараться не стоит, — улыбаюсь я. — Нет, помилуйте сей манифик. — воскликнул, приподнимаясь, Пушкин. — Сначала меня, как злодея, арестовывают, обыскивают. В номере все вещи, разве что не перенюхали, тащат в казематы, едва в железо не заковывают, заставляют признаваться в гнусных злодеяниях, А теперь не с чем мараться. Вы-то кто такой, сударь? Извольте представиться. Я, может быть, с вами разговаривать не буду, пока губернатор не явится. Не извольте тревожиться, Александр Сергеевич. Миролюбиво говорю я. Зовут меня Семен Никифорович, фамилия Бабушкин. Заведую канцелярией губернатора. Послан сюда лично им, чтобы и принести извинения, и передать приглашение губернатора посетить их. Ибо он ваш поклонник, а супруга еще больше. Не знаю я вашего цабеля, пробурчал Пушкин, успокаиваясь. Да и некогда мне по гостям ездить, дела. Ну что ж, могу быть свободен? Беспременно. Мы вас накормим. Да уж попотчевали, мерси, иронически сказал Пушкин, поднимаясь с койки и застегивая сюртук. Был он и правда невысок до удивления. Пушкин оказался человеком веселым. Ему спели цыгане, к нам приехал наш любимый Александр Сергеевич Дорогой. Он обрадовался гузельке, говорит, дикарка, я на Кавказе много таких встречал. Пугливые горные козочки, а сердце доброе. Пушкин интересовался убийством племянника военного министра Чернышова и меня подрядил, чтобы я ему рассказал о заканчивании этого расследования. И вот что сказал мне Александр Сергеевич. Я тут проездом у вас. Никак не предполагал, что задержусь на пару дней, но судьба. Сначала мой слуга Иван углядел, что ось треснет. Вот и остановился в Лондоне. Тут-то я и столкнулся с Петрушей Чернышовым. Он славный малый. Не то чтобы мы были близки в Петербурге, но виделись. Соорудили банчишка. Я спрашиваю, Чернышов покойник, правда племянник господина военного министра графа Чернышова? А кто ж его знает, пожал он плечами. Вроде бы да. А по какому делу покойный приезжал-то сюда? Важничал, говорит Пушкин. По важному, мол, делу. Сам министр подорожно подписал. Пока искали убийцу племянника Чернышова, я разговаривался с Пушкиным. Я ему так сказал. Не то, чтобы я побаиваюсь вольнодумцев, но, в общем, не жалую. Ну, ладно, там Емелька Пугачев, всплески народных волнений, как истинный патриот не одобряю, но вникнуть-то в причину могу. А вот когда свой же брат, чиновник или князь, дворянин, гвардии полковник с оружием в руках Россию от француза оборонявший, вот не понимаю я этого на Сенатской площади. Как вы так к дворцовым переворотам относитесь? Ведь последнее-то событие на Сенатской, скажем, еще раньше, обстоятельства восшествия на трон Екатерины Великой, вот корни-то одни. Да и предыдущий монарх Александр I через кровь батюшки взошел. Это как? Да так уж, говорит, мне обидно, что ничему не был я свидетелем. Но мне пора, говорит, рука дергается, писать надо. Только осталось непонятным, кто же и зачем убил Чернышова.
Мемория. Вспоминая таланты.
Гийом Дювентре. За что меня любили? Когда стоишь одной ногой в могиле, то вправе знать, за что меня любили. Меня любила мать за послушание, за ловкость рук, учитель фехтования, Феб Аполлон за стихотворный пыл, за томный взор меня любили прачки, Марго за вкус, а судьи за подачки. Народ за злой язык меня любил, отец духовный за грехов обилие, раскаяние и слезы крокодилии. А Агриппе нравилось, что я чудак. Три короля подряд меня, как братья, любили так, что чуть не сдох в объятиях. Лишь ты меня любила просто так.